Глава 14. Следующим пунктом программы было посещение выставки декоративных искусств. Однако по прибытии в Париж Николь заявила, что устроенная там грандиозная иллюминация ее утомляет. Она решила остаться в отеле, и при виде того, как, мелькнув под двумя скрещенными лучами горевших в вестибюле ламп, растаял за стеклянной дверью ее силуэт, Розмари почувствовала странное облегчение. Николь обладала какой-то магической способностью влиять на ее жизнь. И надо признать, что влияние это далеко не всегда было предсказуемым и позитивным, как, например, влияние матери. Откровенно говоря, Николь она немного побаивалась. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. В 11 часов она сидела с Диком и Нортами в совсем недавно открывшемся на Сене плавучем кафе. Река мерцала от бесчисленного множества освещавших мосты огней. Излучавшая холодный свет луна многократно отражалась в воде. В те дни, когда Розмари жила здесь с матерью, по воскресеньям они иногда садились на маленький пароходик и устраивали нечто вроде экскурсии до Сюрена, а по пути все строили планы на будущее. С деньгами у них тогда, правда, было довольно туго, однако миссис Пирс так свято верила в исключительную красоту своей дочери и к тому же столько усилий приложила, чтобы воспитать в ней необходимую для успеха целеустремленность, что готова была истратить на нее все до последнего в расчете на то, что когда ее девочка повзрослеет и станет сниматься в кино, они обе получат крупный выигрыш. С тех самых пор, как Розмари с дайверами и Нортами вновь приехала в Париж, а Тейба, пусть и не сильно, но постоянно пахло спиртным. Глаза его покраснели от вина и солнца. Она только сейчас заметила, что он буквально на каждом шагу находит возможность выпить, и задумалась о том, как к этому относится Мэри. А Мэри чаще смеялась, чем говорила, и поэтому Розмари почти ничего о ней не знала. Ей нравились ее темные прямые волосы, она зачесывала их назад, они рассыпались естественным каскадом, и это было красивее самой замысловатой прически. Порой несколько выбившихся прядей падали ей на лоб, и она не обращала на них внимания до тех пор, пока волосы не начинали лезть ей в глаза. Затем, однако, она нетерпеливо встряхивала головой, и своенравные пряди мгновенно возвращались на место. «Эйб, а давай ты сейчас допьешь свой виски, и мы пойдем спать, а?» Голос Мэри казался совершенно беззаботным, и только где-то очень глубоко в нем угадывалась тревога. «Не то ты у меня совсем раскиснешь, а? А ведь тебе еще надо на пароход успеть!»
«Уже очень поздно», — сказал Дик. «Нам всем пора идти».
Исполненное неподражаемого достоинства лицо Эйба вдруг сделалось упрямым. «О, нет!» — решительно заявил он и крепко задумался. «Нет!» — повторил он. «Еще нет! Давайте возьмем еще одну бутылку шампанского».
«С меня хватит», — сказал Дик.
«А у Розмари я должен думать. Знаете, она ведь прирожденный алкоголик. У нее под кроватью бутылка джина. Мне ее мать рассказывала».
И он выплеснул ей в бокал все, что оставалось от первой взятой ими бутылки. Почти сразу же после прибытия в Париж Ей сделалось плохо от того, что она влила в себя сразу несколько литров лимонаду, и с тех пор она пила только чай. Однако в этот раз она подняла бокал и пригубила. «Что я вижу?» – воскликнул Дик. «Разве вы не говорили мне, что не пьете?» «Разве я говорила вам, что собираюсь в монастырь?» «Но как же ваша мать?» «Я выпью только этот бокал, и все». Она вдруг ощутила в этом потребность. «Дик пьет, пусть и немного, но все же пьет. И кто знает, быть может, это их сблизит и так или иначе облегчит ей тот шаг, на который она чувствовала, ей пора решиться». Быстро отпив несколько глотков, она поперхнулась и, откашлявшись, сказала: «Кроме того, вчера у меня был день рождения. Мне 18». «Но почему же вы нам ничего не сказали?» – изумились все в один голос. «Я знала, что вы станете суетиться и придавать себе хлопот», – ответила она и допила шампанское. «Будем считать, что это наша встреча и есть мой праздник». «Не смейте даже думать!» – категорически заявил Дик. «Не далее, как завтра, по случаю вашего дня рождения, будет устроен праздничный ужин. Прошу всех присутствующих иметь это в виду. 18 – дата серьезная». «Я когда-то думала, что до 18 жизнь – это сплошные игрушки», – вспомнила Мэри. «Считай, ты не ошиблась», – ответил ей Эйб. «Вот только и после то же самое. Эйбу все игрушки, пока он не сядет на пароход», – сказала она. «В этот раз он все как следует распланировал, и сразу же по прибытии в Нью-Йорк...» Однако в голосе ее чувствовалась усталость. Мэри сама не верила в то, что говорила. В действительности их с Эйбом жизнь уже давным-давно превратилась в одну сплошную череду благих намерений. «Он в Америке будет писать музыку, а я в Мюнхене буду заниматься вокалом. Выходит, когда мы встретимся, для нас не будет ничего невозможного».
«Это просто восхитительно!» — согласилась уже совсем слегка захмелевшая Розмари.
«А теперь давайте закажем для нашей именинницы еще шампанского. Оно способствует стабилизации деятельности лимфатических желез. Как вы знаете, они начинают функционировать лишь после достижения 18-летнего возраста». Дик снисходительно засмеялся. Он любил Эйба, но давно уже утратил в отношении него все надежды. «С медицинской точки зрения это не соответствует действительности. Кроме того, мы уходим».
«Эх! Что-то мне подсказывает, что мои творения завоюют Бродвей намного раньше, чем выйдет твой научный труд!» Слегка задетый его покровительственным тоном, пренебрежительно бросил Эйб.
«Очень и очень на это надеюсь», – спокойно ответил Дик. «Просто очень. Ради этого я даже готов вообще бросить то, что вы изволите величать моим научным трудом».
«Но, Дик!» – в голосе Мэри вдруг прозвучал испуг и ужас. Розмари поразила его лицо. Она в жизни не думала, что оно может быть таким, лишенным всякого выражения. И, поняв, что за этими его словами скрывается какая-то горькая тайна, она сама чуть было не вскрикнула вслед за Мэри: «Но, Дик!» Однако Дик вдруг снова рассмеялся и, добавив:
и приступить к другому труду, не менее научному. Поднялся из-за стола. Ах, Дик, подождите же. Можно вас спросить? В другой раз. Спокойной ночи, Эйп. Спокойной ночи, Мэри. Спокойной ночи, наш дорогой Дик. Мэри улыбнулась так, как будто сидеть с пьяным вдрызг супругом в ночном плавучем кафе – это и есть высшее в мире счастье. В ней была какая-то поразительная, никогда не позволявшая ей впадать в тоску, жизненная сила. Всюду, следуя за своим мужем, Мэри умела быть разной и непрестанно пленять новизной, однако ей никогда не удавалось убедить Эйба встать на путь спасения. Порой она с ужасом думала о том, к чему может привести его беспробудное пьянство. Но в глазах ее, вопреки всему, светилась надежда. Должно быть, именно поэтому Мэри стала для них чем-то вроде приносящего удачу талисмана.